Глава 5. Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю, вот он, папаша. Я его всегда боялся. Уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался. А потом понял, что ошибся. То есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная. У меня даже дух захватило, так он неожиданно появился. Только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь. Даже и говорить не о чем. Отцу было лет около 50, и на вид не меньше того. Волосы у него длинные, нечесанные и грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины, и длинные свалявшиеся баки, тоже черные. В лице, хоть его почти не видно из-за волос, нет ни кровинки, оно совсем бледное, но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, как рыбье брюхо или как лягва. А одежа сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено, сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу. Старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой. Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я заметил, что окно открыто. Значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пяток, потом говорит:
«Ишь ты, как вырядился! Фу ты, ну ты! Небось, думаешь, что ты теперь важная птица, так что ли?»
«Может, думаю, а может и нет», — говорю я.
«Ты смотри, не очень-то груби», — говорит он. «Понабрался дури, пока меня не было. Я с тобой живо разделаюсь, собью с тебя спесь. Тоже образованный стал. Говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметке теперь не годится, раз он неграмотный. Это все я из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?»
«Вдова велела».
«Вдова? Вот оно как!
А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?»
«Никто не позволял».
«Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят. А ты смотри, школу свою брось, слышишь? Я им покажу. Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом. Важность на себя напустил какую.
Ну, если я только увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня.
Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотно и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею.
А он, смотри ты, каким франтом вырядился.
Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю».
Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату.
«Правильно, читать ты умеешь. А я был тебе не поверил. Ты смотри у меня, брысь задаваться, я этого не потерплю.
Следить за тобой буду, франт этакий. И если только поймаю около этой самой школы, всю шкуру спущу. Всыплю тебе, опомниться не успеешь.
Хорош, сынок, нечего сказать».
Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил:
«Это еще что такое?» Это мне дали за то, что я хорошо учусь. Он разодрал картинку и сказал:
«Я тебе тоже дам кое-что. Ремня хорошего!»
Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос. Потом сказал:
«Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу! Родной отец должен валяться на кожевенном заводе вместе со свиньями! Хорош, сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой жив разделаюсь, всю дурь повыбью! Ишь, напустил на себя важность!
Разбогател, говорят, а? Это каким же образом?»
«Все врут, вот каким!»
«Слушай, ты как это со мной разговариваешь?»
«Я терпел, терпел, а теперь терпеть не намерен, так что ты мне не груби. 2 дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал, поэтому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму, они мне нужны».
«Нет у меня никаких денег».
«Врешь! Они у судьи Тэтчера! Ты их возьми, они мне нужны!»
«Говорят вам, нет у меня никаких денег! Спросите сами у судьи Тэтчера, он вам тоже скажет!»
«Ладно, я его спрошу! Уж я его заставлю сказать! Он у меня раскошелится! А не то я ему покажу! Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги».
«Всего 1 доллар. И тот мне самому нужен».
«Мне какое дело, что он тебе нужен? Давай все тут».
Он взял монету и куснул ее, не фальшивая ли. Потом сказал, что ему надо в город купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но тут опять просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался всякой дури и знать не хочу родного отца. После этого я уж думал было, что он совсем ушел, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу. Не то он меня подстережет и вздует как следует. На другой день отец напился пьян, пошел к судье Тэтчеру, отругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги. Но ничего из этого не вышло. Тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду. Вдова с судьей Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали, и кого-нибудь из них назначили в опекуны. Только судья был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми. А еще ему не хотелось бы отнимать у отца единственного ребенка. Так что вдове с судьей Тэтчером пришлось это дело бросить. Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал отодрать меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял 3 доллара у судьи, а старик их отнял и напился пьян, и в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи. Его поймали, посадили под замок, а на утро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен. Своему сыну он теперь хозяин и покажет ему, где раки зимуют. После того, как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать. Можно сказать, принял его как родного. А после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла,
и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство, и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья сказал, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился. И жена его тоже заплакала. А отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек. И судья ответил, что он этому верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не везло, нуждается в сочувствии. И судья ответил, что это совершенно верно. И оба они опять прослезились. А перед тем, как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку: «Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите ее и пожмите! Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело. Теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое и не возьмется. Попомните мои слова, не забывайте, что я их сказал. Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь». И все они, один за другим по очереди, пожали ему руку и прослезились. А жена судьи тогда же поцеловала ему руку. После этого отец дал зарок не пить и вместо подписи крест поставил. Судья сказал, что это историческая, святая минута. Что-то вроде этого. Старика отвели в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить. Он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутыль 40-градусной, влез обратно и давай пировать. А на рассвете опять полез в окно, пьяный в стельку, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть. Кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глубину лотом, прежде чем пуститься вплавь. Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.